Вот, аудио теперь записывается.
Отлично, да. Итак, Богдан, добрый день, привет. Спасибо, что пришел к нам в эфир. Пришлось на такой дикий эксперимент, жесткий, там, да, попытаться принести какую-то волну этого самого пресловутого, как называется-то, чата интерактивного к нам в Телеграм. Давай попробуем пообщаться. Я там накидал тебе какие-то вопросов. Вот, тут можно поднимать руки, поэтому я думаю, пройтись можно по тем вопросам, которые тебе кажутся уместными, интересными, стоящими. Дальше пойдем в режиме, может, какого-то небольшого диалога, да, и вот от коллег, которые будут сегодня в эфире, тоже будем готовы услышать вопросы. Я буду давать микрофон по необходимости по запросу.
Угу. Ну, ты тогда модерируй, поскольку у нас сообщество в основном про аналитику, да, анализ и проектирование систем, то, а я вроде бы как заявлен как Head of Business Intelligence, я немножко расскажу про то, что и вопросы про это дело. Business Intelligence можно понимать двумя разными способами. В более широком и, скажем так, наглядном, в широком смысле и общем Business Intelligence – это, ну, или подразделение, или просто действие или роль по исследованиям бизнеса. И, например, наш Business Intelligence Unit, которым я руковожу, он отыскивает в бизнесе такие места, в которых можно было бы, например, сделать малыми усилиями большой прирост прибыли. Или что-нибудь, какой-нибудь, не знаю, дополнительную сегментацию или систему лояльности, или еще что-нибудь придумать такое, что могло бы улучшить работу бизнеса. В разных местах, в разных отделах. Иногда эта гипотеза исходит от нас, иногда от специалистов. Но в целом это такая деятельность по исследованию бизнеса и поиску мест, в которых можно сделать улучшение. И после этого внедрение этого улучшения, ну, руками тех, кто отвечает за эту метрику, и после этого, ну, какой-то анализ того, что мы предложили, насколько хорошо это сработало. Ну, это такой процесс, что мы находим какое-то место, у нас появляется гипотеза, мы ее проверяем, после этого у нас появляется какая-нибудь рекомендация, эта рекомендация утверждается, получается решение, это решение приводит к какому-то действию, это действие приводит к какому-то результату, этот результат анализируется, появляется гипотеза и так далее. Это первое понимание business intelligence, то есть такие бизнес-исследования. Иногда это исследования каких-то внутренних данных, иногда рыночных данных.
Да, можно уточнить еще вопрос тебе, там, а почему это называется просто консалтинг, там, управленческий консалтинг, вообще консалтинг, почему это BI называется?
Почему BI? По-моему, это прямой перевод, да, бизнес-исследование, бизнес-расследование. Да, почему не консалтинг? Консалтинг немножко слово к нему... Слово консалтинг кристаллизовалось две коннотации, которые мне очень нравятся. Первое – это арсенал задач, ну или, скажем так, не арсенал, а именно вот перечень задач, с которыми отправляются к консультанту или в консалтинговое агентство. Это за какой-то экспертизой в предметной области и за какими-то конкретными мета-действиями, типа аудит или разработка платформы бренда, или, там, не знаю, анализ конкурентов, или еще что-то такое. То есть люди обычно приходят в консалтинговое агентство с конкретной формулировкой проблемы. Типа, у нас что-то не работает, или мы хотели бы что-то запустить, не знаем как. Наш юнит сейчас в компании не исходит от проблем. Он анализирует все данные, которые попадаются, иногда помогая делать выбор, а иногда просто находить такое место, которым можно нажать на кнопочку и получить большой результат. Там, в каком-то месте можно снизить комиссию, где-то можно сегментировать пользователей, отправить им разные письма, и за счет того, что мы их лучше понимаем, письма чуть-чуть разные, и в итоге лучший результат. Кроме того, это вот к тому, что консалтинг – это обычно люди приходят уже зная, чего они хотят от консультантов или от консалтингового агентства. В моем случае не так. И второе – это консультанты формируют план действий. То есть они исследовали, предложили план, сказали, надо сделать вот это, вот это, вот это. Какие-то первые 2-3 шага мы можем сделать на своей стороне, а дальше вы сами, ребята, делайте. В моем случае мы даже можем взять вашу гипотезу, проверить ее на прошлых фактических данных, как-то ее уточнить, спроектировать АБ-тест, например, провести этот АБ-тест, исследовать результаты этого АБ-теста. Ну, то есть чуть более длинная получается цепочка в работе. Да? То есть мы и берем, доводим до решения, и смотрим на результаты, и потом их тоже анализируем. То есть у нас более глубокое погружение в процесс получается. Да? У нас больше ответственности за наш анализ, за наше решение. Второе, зачем, что, ну вот как бы получилось два места, в которых слово «консалтинг» сбивает с толку. Во-первых, за консалтингом типа идут с конкретными задачами и проблемами. Второе, консалтинг – это место, то есть это такая задача, которая не доходит до решения. Да? То есть они сделали план, а за реализацию плана ну, как бы они не отвечают. И второе, это было первое понимание, это я все говорил про первое понимание словосочетания business intelligence, да, это такие бизнес-расследования. Второе, это в более узком смысле, это система, которая помогает визуализировать или агрегировать собранные из разных источников данные. То есть business intelligence система – это такой инструмент работы либо аналитика, либо вот такого исследователя типа NAT, либо непосредственно менеджеров, руководителей разными отделами, разными задачами, которые смотрят на свои данные, которые к ним относятся, и дальше с помощью этого принимают решения. Ну и здесь один из вопросов был у Дениса, как выбрать BI-систему. Ну, если говорить про BI-систему в узком смысле, это то, что собирает, показывает, агрегирует и как-то там усредняет данные из разных источников, которые нам доступны, то, в общем, примерно все равно, какую бизнес-интеллигенс-систему выбрать. Поэтому первый критерий – это если вы с какой-то знакомой, с какой-то работали на одном проекте, вы первым делом попробуйте прямо ее применить к новой задаче. Если у вас получится, значит, что вы просто сэкономили на переходе из одного инструмента к другому. То есть если вы каким-нибудь одним владеете, то прям попробуйте его и применить. Дальше, если вы никаким не владеете, и если у вас есть аналитики, то есть люди, которые могут собрать данные из разных источников и чуть-чуть попрограммировать и настроить эту BI-систему, ну, то есть какие-то люди, которые вот близки к программированию и к визуализации, то тогда выбирайте табло. Почему? Потому что там многие функции можно просто запрограммировать бесплатно на своем внутреннем компе, то есть она просто дешевая на стадии разработки. Это можно делать бесплатно. А потом, когда ты выходишь на реальные боевые данные, да, тут понадобится подписка, но как бы у тебя уже как бы визуализация готова и ну, все коннекторы тоже. Но BI-система – это только вершина айсберга, потому что, чтобы BI-система что-нибудь показывала, нужно данные собирать. И вот они обычно данные собирают, ну, как... Данные приходится собирать разными способами, то есть Google Analytics – это одно, какие-нибудь AppsFlyer – это другое, какие-нибудь внутренние данные на вашем сервисе, которые собираются вами самими – это третье, какие-то рыночные данные из открытых источников – это четвертое. И вот это насыщение BI-системы данными – это большая часть работы. Визуализировать их не очень, ну, как бы, это, в принципе, любая система справится. А самое главное и ответственное – это все данные собрать. Более того, если вы, если у вас еще не настроена никакая BI-система, но у вас какие-то данные в системе сохраняются, производятся, то есть какие-то транзакции, еще что-то, лучше их все хранить, потому что BI-системе будет полезно посматривать назад, что было полгода назад, что было месяц назад, даже до того, как она запущена. Просто чтобы лучше анализировать. В целом, ну, тут как такая немного терминология, любая метрика, любой показатель, его можно рассматривать в трех, скажем так, модальностях. Одна – это приборная аналитика, то есть то, что произошло по факту, и только по факту, то есть мы просто анализируем и смотрим на то, что уже произошло, и как бы иногда видим какие-то выбросы в графиках, разбираемся, что еще произошло, какие-то корреляции смотрим, но это все про работу с фактом, это приборная аналитика. Есть прогнозная аналитика, это которая на основе... на основе конкретных фактических данных делать какой-то прогноз в будущее, то есть и это экстраполяция, иногда машинное обучение, иногда еще что-то такое, но это про конкретную метрику, которая уже как бы прогнозируется. И третья история – это планирование. То есть мы хотим достичь какого-то результата, мы планируем, ну, то есть, система предсказывает, как нам нужно к этому результату двигаться, то есть какие-то последовательные шаги, как-то их разбрасывать по таймлайну, и ты можешь после этого сравнивать свой план с фактом. В принципе, BI-системы все позволяют делать, но они занимаются только визуализацией. Соответственно, если ты хочешь хорошо прогнозировать то тебе и хорошо планировать, то тебе все равно придется писать свои собственные алгоритмы. А BI-системы, которые для визуализации используются, ну, вот я выбираю Tableau, потому что там очень большая библиотека этих самых визуализационных методов, довольно простое в программировании, и многие аналитики его знают, она довольно популярна. Ну, думаю, что с этим вопросом все. Если хотите что-нибудь спросить про BI...
Давайте, тут я тогда спрашиваю, смотри, а как быть с таким еще... Как только термина есть, кроме, как ты говоришь, анализа данных, да, есть технология такая трактовка, как конкурентная разведка. Вот такая штука, помнишь, нет? Были, что на интеллигенте, да, конкурентная, да, разведка, нет?
Да.
Как тебе с этим? Это не про тебя совсем, как бы ты это сторонишься или там
не работаешь? Нет, не сторонюсь. В принципе, он... да, есть такое направление работы. Есть, во-первых, анализ, ну, то есть сейчас рассказываю про анализ внутренних данных, которые собираются про наших, ну, не знаю, пользователей, про наши события, про какую-то, ну, скажем так, данные, которые относятся непосредственно к нашей работе. Помимо этого, конечно, можно анализировать рыночные данные открытые. Например, если у тебя есть какой-то продукт, который работает в нескольких странах, тебе... может понадобиться оценка всех остальных стран, в какую лучше всего отправиться за расширением твоей географии. Это сравнение происходит в основном на открытых данных, то есть мы сравниваем ну, насыщенность, конкурентную насыщенность, экономические характеристики стран, население, объем рынка, насыщенность смежными продуктами, да, то есть если вы делаете для какую-нибудь программку, которая, ну, не знаю, работает только на iOS, а у вас страна в основном на Android сидит, то тогда лучше туда не идти, хотя вроде бы это не ваши прямые конкуренты, но вот смежные продукты. Это внешние данные. А еще есть конкурентные данные, которые некоторые из них можно получить по косвенным показателям, то есть сравнение с конкурентами по основным метрикам. Это SimilarWeb, например, и вот подобные системы, которые там AppSani, которые выдают открытую статистику по приложениям или сайтам, или положению, ну, так, например, в Яндексе тоже есть статистика по запросам, какие запросы чаще, какие реже. Это, ну, скажем так, сопоставление с конкурентами. Но это сопоставление по метрикам. Кроме того, есть методика, в которой ты изучаешь своих конкурентов. Ну, можно сказать, что это тайный покупатель, но по смыслу ты становишься их клиентом, и весь бизнес-процесс выбора, покупки, рекламы, доставки, пользования за своими конкурентами наблюдаешь как пользователь и сравниваешь, что вот этот customer journey у конкурентов и у себя. И это такое, скорее, качественное сравнение. По метрикам мы смотрим в системах открытых данных, вот типа SimilarWeb, а качественно вот сравниваем процессы так, как есть. Кроме того, есть такой инструмент, который я всем рекомендую, у нас это дневник аналитика, но по смыслу это дневник событий, что в конкретный день, в конкретный момент произошло у нас в системе, у конкурентов в системе и на рынке. Например, мы выпустили новую версию, в лог дневника записалось сообщение. У конкурентов появился новый продукт, они о нем объявили в Твиттере, например. Мы опять записали это, потому что это может изменить нашу конверсию, потому что все, потому что их продукт вырос в поисковиках, поднялся, у нас снизилась за счет этого конверсия и так далее. То есть это делается, ну, не то чтобы совсем вручную, но собирается из разных источников и разные отделы этим занимаются. Кто-то записывает свои данные, кто-то как тайный покупатель от конкурентов. И, в принципе, туда могут попасть какие-то важные события из того, что происходит, в принципе, в мире. Например, в тот момент, когда я скажу про какую-нибудь одну страну, да, например, если у нас в Китае объявили карантин, то у нас время, которое пользователи проводят в мобильных приложениях, оно сильно выросло. Это событие, которое произошло в мире, мы понимаем, в какую дату оно произошло, мы понимаем, что оно повлияет на наши метрики или может повлиять, мы его записали в дневник, мы его сохранили, и потом при бэк-анализе мы можем, если изменился у нас с помощью такого дневника мы смогли посчитать для наших приложений, сколько денег нам принес карантин. То есть у нас был какой-то тренд, и мы его можем экстраполировать до того, как начался карантин. Посмотрели, насколько он изменился с началом карантина, посчитали разницу, посмотрели, когда карантин закончился, куда мы опустились. И так далее. В разных странах, как оказалось, карантин по-разному повлиял на рост. Вот. Ну, то есть, это про конкурентный анализ. Наверное, хватит.
Ну, ты правильно понимаешь, что там нет никакого сейчас флера, вот эту самую про разведку, про то, что мы добываем какие-то скрытые данные, которые неизвестны рынку, за счет каких-то хитрых каналов коммуникации, там, да, там, социального инжиниринга и так далее, и так далее. То есть такого, как бы, вашей работы нет совсем, да, это как бы ушло там уже в бытие, никому это особо не надо.
Ну, никаким хакерством мы не занимаемся, да, то есть у нас есть то, что конкуренты сами про себя рассказывают, пусть не конкурентам, но пользователям. То есть мы как пользователи, конечно, можем воспользоваться их услугами, посмотреть, как они там, не знаю, обучают людей, если мы обучаем, как они что-то продают, если мы продаем и так далее. Мы можем, в принципе, подписаться на ключевые слова. Например, в Фейсбуке мы можем выбрать, в каких категориях мы хотим получать рекламу. По-моему, не только в Фейсбуке, в некоторых других сетях тоже. И если ты подписался на свою индустрию, то ты будешь получать рекламные сообщения конкурентов. Ты их будешь видеть и смотришь, в том числе, какая у них маркетинговая стратегия. Но это все открытые данные. Similarweb — это тоже открытые данные. То есть это как бы все знают, что они открытые. Это не... Но это как бы, например, про выручку ты можешь оттуда узнать, а про расходы не можешь. Полезно слушать и смотреть доклады на конференциях специалистов, особенно аналитиков, других игроков на твоем рынке. Даже если они скрывают показатели, числа, абсолютные величины, то все равно по характеру кривой можно понять, что у них там происходит. То есть можно взять презентацию аналитика наших конкурентов на какой-нибудь конференции отраслевой, и даже если он скрыл абсолютные числа, абсолютные показатели, я все равно могу представить, как у них дела, насколько лучше они справились с карантином, например, да, или с насколько хуже.
Окей, да, спасибо.
Следующий вопрос
Да, может, понимаем, может, у кого-то из коллег есть вопросы по поводу BI, да, пока мы шли в сторону, может, кто-то хочет поднять там вопросы. Можем такую функцию задействовать в интерфейсе, попробовать, может, как получится. Так, я тут просто не вижу запросов, да, поэтому пишите там-то текстом хотя бы, коллеги, будем туда разбираться.
Дальше вопрос такой, что для меня важно при наборе людей в команду или в компанию? Я управлял большой компанией, да, вот этой клаустрофобией, и найм всегда уходил на сторону непосредственного руководителя, то есть в отдел продаж нанимает руководитель отдел продаж, и никто туда не лезет, он может кого угодно нанимать по своим собственным критериям лучше, чем я. Я же нанимаю только ходов. Ну и не я только, а мои компаньоны тоже, но в целом мы можем там руководить отделом продаж, да, мы нанимаем. Аккаунт, руководитель аккаунтов тоже мы нанимаем. То есть для меня не то, чтобы набор людей в компанию, у меня всегда это набор в команду, то есть набор человек, с которым ты сам будешь взаимодействовать, да, или руководитель, или иногда он будет на твоем же уровне, просто будет помогать, ну, в смысле, возьмет часть твоей функции. Мне свойственно, ну, мне лично свойственно овер-делегирование, так скажем. Я не хочу влезать ни в какие задачи, которыми занимаются мои подчиненные, в смысле рассказывать им, как делать, что делать, почему и так далее. Я стремлюсь к тому, что мои аналитики могут взять задачу целиком и от начала до конца ее довести, то есть собрать требования, оценить срок, оценить, кого еще нужно будет задействовать, если ты все задачи не можешь выполнить в этом блоке, провести исследование и написать отчет. У нас два отчета. Один отчет для заказчика, то есть только выводы, да, мы провели исследование, рекомендуем сделать то-то. А другой отчет для аналитиков, чтобы другие аналитики посмотрели, как ты решил свою задачу. Во-первых, они перед отчетом заказчика смотрят и код-ревью, и сам отчет, то есть ход исследования, и... Кроме того, если им попадается сходная задача, то они прям могут взять твои методы, которыми ты решал твою задачу, и их повторить, если нужно. То есть один такой отчет, ну, по времени получается, что первый отчет для аналитиков, то есть мы посмотрели сами, как наш коллега решил задачу, а после этого, если все в порядке, то он выводы выносит заказчику. Соответственно, если ты, ну как, для того, чтобы быть сеньор-аналитиком, недостаточно быть только аналитиком. Ты должен уметь оценить задачу, принять требования, запланировать, провести все работы. Причем, если ты не специалист в какой-то части, например, один сеньор-аналитик хорошо у него с машинным обучением и плохо с визуализацией, он как бы сначала при планировании задачи он где-то должен запросить ресурс. Типа, мне понадобится какой-нибудь человек, который умеет визуализировать, да, и может тогда эту задачу делегировать дальше. Пускай это маленький будет кусочек, но все равно визуализацией будет заниматься кто-то другой, а аналитик будет еще немного менеджером своей задачи. То есть ты как бы берешь задачу от начала до конца. Если человек с этим справляется, то я в задачу не лезу до тех пор, пока меня не спрашивают. В принципе, я не очень люблю всякие, ну, там, не знаю, Jira, еще что-то там, системы постановки задач. Обычно этим занимается какой-нибудь менеджер, у которого хорошо с бюрократией, а я люблю смотреть на содержательную часть, то есть как сделана задача, как спроектировано исследование и так далее. Вот, соответственно, во-первых, из софт-скиллов мне важно, чтобы человек самостоятельно мог пройти все этапы задачи, а из хард-скиллов, ну, тут уже кого не хватает. То есть бывает, не хватает человека, который с машинным обучением хорошо работает, бывает человек, который работает с максимумом источника, ну, тут или кто-нибудь, кто хорошо, там, не знаю, визуализирует и анализирует результат, хорошо узнает функции в лицо зависимости. От аналитика, ровно от аналитика, важно еще, ну, важно понимание статистики в том плане, что ты не только предлагаешь какое-то решение, но ты же должен показать, в каких пределах оно работает. То есть какая его область применения, потому что иногда бывает, ты сделал экстраполяцию, а после этого какое произошло, ну, не знаю, действие, которое сместило твои графики, например, ты предсказываешь, не знаю, оборот в следующем месяце, но ты не обратил, ну, как бы ты не мог предполагать, что маркетинг вынесет какую-то активность на первое число, и все твои прогнозы полетят. Поэтому ты должен сказать, что если мы ничего не будем делать или будем делать то же самое, что в прошлом месяце, то у нас будет какой-то результат. Вот. Ну и так далее. Чтобы у тебя твой инструмент, ты понимал его качество, его границы применимости, все вот эти доверительные интервалы, каким способом ты будешь проверять, что это валидный инструмент и так далее. То есть вот этот вот, скажем так, фундаментальные статистические и, ну, скажем так, алгоритмические вещи аналитик должен понимать хорошо. Потому что, например, даже у АБ-теста может быть не только вариант А лучше Б или Б лучше А, но бывает и такое, что нам недостаточно данных, чтобы их сравнить. Или они неразличимы на наших данных. Или сам тест проведен неправильно. По результату теста видно, что он проведен с какими-то ошибками. И это тоже может быть результатом. Если ты этого не учитываешь, то тогда у тебя как бы ты, ну, можешь сделать неправильные выводы. Иногда ты проводишь АБ-тест, посмотрел, как это было сделано сейчас, посмотрел на фактические данные до этого и говоришь, да, АБ-тест показал вот это и вот это, но с учетом того, как у нас растет пользовательская база, через 3 месяца нам нужно провести его еще раз и там подправить какие-нибудь параметры. Но это вот требование прям к аналитикам. К другим людям в основном, ну, не знаю, они какие-то конкретные по другую специальность. Кроме того, у меня есть еще такое, ну, наблюдение из личного опыта. Я учился на физтехе, и, в принципе, мой диплом был про распознавание изображений, и там я хорошо понимал, что как устроено машинное обучение, какие есть методы, алгоритмы и так далее. Но после этого 10 лет не занимался машинным обучением, занимался другими вещами, математическим моделированием и так далее. И когда пришел в школу анализа данных через 10 лет, оказалось, что индустрия настолько далеко шагнула вперед, что мы как бы изучали и проектировали, и алгоритмизировали те методы, которые были изобретены после того, как я закончил институт. То есть за 10 лет вся область изменилась полностью. Соответственно, мне важно, чтобы человек не застывал в том, что он начал делать 5 лет назад, а там, не знаю, или время от времени учился, или ездил на конференции, или, ну, хотя бы читал книжки и статьи, которые вот выпущены в последние несколько лет, потому что он может, ну, или какие-то современные задачи может быть решать, потому что, ну, если ты делаешь одну и ту же задачу на протяжении 5 лет и одним и тем же методом, пускай лучше и лучше и лучше, ты изучаешь этот инструмент, но за 5 лет появились такие инструменты, которые твой инструмент, ну, сильно обгоняют. И в IT, это, я думаю, что не только у аналитиков такая ситуация, а и в других областях тоже. Например, когда-то я выучил Perl, и с тех пор программирую только на нем, но за это время Python обогнал Perl по всем фронтам, и, в принципе, все современные задачи и библиотеки написаны именно под Python и под Perl. В Perl они вторичны. Поэтому сейчас уже до того доходит, что если ты 5 лет назад выучил какой-то язык программирования, то, возможно, сейчас тебе надо учить новый, потому что старый уже не справляется с новыми задачами. Вопрос на эту тему. Это был немного про HR.
Ну, тут, наверное, да, у меня не будет уточняющих вопросов, поэтому можем пойти дальше.
Ну, и еще Денис спросил, почему я работаю в найме, а не в своем бизнесе. Я-то не считаю, что я работаю в найме. Я просто работаю попроектно. У меня есть какая-то задача, я впиливаюсь в какую-то, не знаю, компанию, в какую-то новую для себя индустрию. Я просто люблю новые задачи, а старые не люблю. Повторять одно и то же не люблю. Поэтому я нахожу какой-то проект, он может длиться от одной, двух, трех консультаций или какие-то там полуторамесячного спринта, и вот до, там, не знаю, полугода. Вот в этом проекте, в котором я сейчас работаю, я уже работаю 1.5 года, но он занимает не 100% моего времени. Параллельно я успеваю сделать иногда какие-то частные, более мелкие проекты. Ну и здесь я формально не являюсь работником по найму. Я работаю как консультант от ИП, через ИП договор. Ну, то есть вот в бюрократическом смысле я точно компания, которая состоит из одного человека, а в содержательном, ну, то есть если я... Со стороны выглядит так, как будто я работаю в найме, а для меня это выглядит так, что мне нужно глубоко погрузиться в проект, чтобы понять, что там надо делать. Я не могу как консультант, как внешнее лицо, как человек без всех доступов понять, что происходит, и понять, что надо изменить. Но сейчас я понимаю, что я вот как бы перекопал все, что там было. Теперь, ну, как бы, я понимаю, что проект в том виде, в котором я его задумывал, он, в принципе, реализован. И аналитики научились анализировать, и метрики подобраны, и визуализация сделана, и data warehouse построен. И менеджеры научились работать с аналитикой. Ну, то есть, вот как бы такой задачи не было, да, построить такой большой аналитический отдел содержательный. Вот она сделана. Ну, или там, близка к сделанию. У меня была одна попытка сделать из компании, которая в которой работает один человек, да, компанию, в которой работает несколько человек. Не получилось, но я не оставил попытки, я буду делать это еще раз. И, может быть, еще раз, мне кажется, что если бы у меня были несколько или компаньонов, или ну, помощников, или специалистов, да, какой-нибудь программист, какой-нибудь аналитик, какой-нибудь визуализатор-дизайнер, то дела шли бы получше. Ну вот, одну попытка провалилась, потому что я пытался как-то свой, ну, скажем так, распространить личный бренд на целую команду. Пока не получилось. Может быть, сделаю это со второй попытки. Там, чуть-чуть побольше почитал, послушал на эту тему и думаю, что со второго раза вероятность, что получится лучше. Ну, то есть, в целом, я работаю в своем бизнесе, в котором всего один человек — это я, и этот человек грызается в разные проекты в разных индустриях и ну, как, помогает людям решать задачи и бизнесом принимать решения. Вот такой как бы бизнес. Это не своя большая компания, потому что я поработал в большой компании, да, у меня был свой большой бизнес, но там в конце концов типы задач иссякают. Из содержания мы выпали все трое довольно быстро, то есть бизнес бизнесом, но вот мы строили квесты, и из строительства квестов мы все трое выпали довольно быстро. И занялись уже какими-то такими бизнес-вопросами, типа финансового планирования, продажи, там, не знаю, какая-то оптимизация и так далее. И договоры, переговоры, ну, то есть все то, что есть в любом бизнесе, ну, или почти в любом. Вот, а содержание с просами квеста мы были стремительно. За первые полгода я перестал знать, какие квесты у нас выходят в производство и так далее. Потому что, ну, вот такие вопросы специалистам можно делегировать, а какие-то высокоуровневые, с кем заключать партнерство, нельзя. Денис?
Да, стало понятнее про твой бизнес, который твой, как бы, не твой, на самом деле твой. Окей, хорошо. Спасибо.
Ну, хорошо. Тут еще есть вопрос про клаустрофобию. Мне этот вопрос 100 раз задавали, мне не очень интересно отвечать, но кое-что я могу из этого вопроса выудить. Мы не делали никакого исследования, когда запускали клаустрофобию. И запуск клаустрофобии происходил на, ну, в бизнес-терминах, это на R&D бюджет. То есть мы хотели не построить большую сеть, а проверить гипотезу. Но нам повезло. В первый же, ну, то есть мы посмотрели на гипотезу, оценили ее очень быстро, решили, что нам не жалко столько-то денег на то, чтобы ее проверить, и побежали проверять. Не делая никаких исследований, ни бизнес-модели. Ну, то есть была бизнес-модель, там, типа, из 4 чисел, и понятно, что много не... Ну, то есть просто оценили, сколько нам денег нужно, чтобы попробовать. Чтобы оценить гипотезу. Поняли, что это немного, не очень много, и побежали делать, и сделали. Повезло, что гипотеза оказалась рабочей, верной. Ну и дальше, ну, мы принимали много неправильных решений, но в целом нам повезло с тем, что наша основная гипотеза оказалась верной, и это позволило построить бизнес, ну, вот, вырастить его на пустом месте. Без финансовой модели, без прототипа, без всего. То есть у нас как бы из прототипа сразу, прототип сразу стал бизнесом. Это нетипичная история, обычно так не происходит, и вряд ли кому-нибудь еще так предсказуемо повезет. А если повезет, тогда я бы посоветовал в тот момент, когда вы поняли, что гипотеза сработала, все-таки параллельно строить оптимальную систему То есть гипотеза заработала, у тебя есть прототип, он даже приносит тебе сколько-то денег. После этого начинаете строить все как следует, посчитайте финансовую модель, постройте все не из соломы, а из камня, и будет лучше. В нашем случае мы... Ну, как бы на основе прототипа принимали такие решения, которые на больших объемах не работают. Ну, то есть сама основная гипотеза верная, но для того, чтобы ну, как бы масштабироваться, уже нужно было делать бизнес-модель, смотреть анализ, смотреть, сколько мы можем потратить на новые разработки, на проверку смежных гипотез и так далее. Вот.
Угу. У меня тут есть такой, не знаю, уточняющий, нескромный вопрос. Вот ты говоришь про то, что вы решили провести эксперимент и потом вот, типа, потратить какое-то количество денег на реализацию. Вот ты сейчас рассказываешь на каком языке и логике предпринимателя и какого-то такого менеджера. Я вот у тебя смотрю опыт в LinkedIn, там ты, похоже, до этого занимался в основном какой-то работой в найме, опять-таки, да, там, на уровне специалиста. У тебя реально какой-то, не знаю, там просто был какой-то собственный капитал, или тебе удалось как бы собрать какую-то команду там людей, у которых были деньги, и тебе было как бы, ну, ты мог повлиять на эти инвестиции. Не очень понятно, как бы твоя как бы логика и суждение про то, что вот мы там решили вложить деньги. Ты же не банкир какой-то, не инвестор, и там, не знаю, не владелец какой-то яхты, там, не знаю, там, баржи, биржи и прочее.
Угу.
Ты же художник, нет, мыслитель.
Газет пароходов. Я пришел с этой идеей к своим компаньонам будущим, да, друзьям, у которых был свой собственный бизнес, небольшой, по производству настольных игр, в частности, там, Imaginarium и каких-то там сувениров. Не очень большой доход, но какой-то. И в итоге мы с ними вместе вложились, и вся эта история, в смысле, на проверку гипотезы мы отвели, ну, думали, что это... На это уйдет 1600. Это не очень большие деньги. Даже в тот момент это было, наверное, ну, типа 10 тысяч евро, да, а не так, как сейчас. Но как бы все равно это не казалось очень много. И да, у меня были какие-то сбережения, но как бы 600 тысяч, это, ну, в смысле, в бизнес-условиях это не очень много, да. Мы недооценили этот бюджет, но мы недооценили его не слишком сильно, то есть, ну, там, в миллион с небольшим мы все-таки вложились, у ребят был какой-то бюджет один, у меня было немножко поменьше, но, тем не менее, мы выгрузились и очень быстро... все инвестиции вернули там, буквально за, ну, не знаю, за 3 месяца. В принципе, с хорошей идеей, и если бы мы потрудились сделать нормальную бизнес-модель и, ну, бизнес-план, то мы бы могли эти инвестиции привлечь и снаружи. В смысле, у инвестора их не очень много денег. Для проверки гипотезы это не очень много денег. Но нам, конечно, не хотелось идти никуда наружу, поэтому мы скорее под личные обязательства занимали деньги, если бы нас не хватило. Вот.
Окей, да, понятно.
Ну, как бы это было так, как бы на формате гипотезы это было не очень дорого.
Хорошо. Ну, спасибо тебе за рассказ. Мы достаточно долго уже там тебя слушаем. Спасибо за такую вот возможность поделиться. Тут народ уже немножко отваливается. Вот. Поэтому давайте, наверное, если есть какие-то вопросы, коллеги, там говорите, пишите. Но так в целом мы, я думаю, что завершили у нас экспериментальный цикл. Не очень дорого мы поверили гипотезу, да, которая была у меня про технологии вещания в Телеграме.
Ну, человек 10 заходило.
Да, вот. Да. Окей, тогда давай сегодня заканчивать. Спасибо тебе большое за участие, что пришел в гости, поделился своим опытом, временем и так далее. Mm-hmm. Спасибо.
Кому интересно заходить, у меня есть Telegram, можно писать, спрашивать, если есть какие-то идеи. Могу еще какие-нибудь гипотезы помочь проверить. Спасибо, Денис. Да. Спасибо за приглашение. Всем, кто пришел, тоже спасибо. Счастливо.
Да, спасибо.